Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы программы. Первые итоги визита Дмитрия Медведева в США. Развитие газового конфликта Москвы и Минска. Суд в Москве решает вопрос о прекращении дела против бывшего вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Белоруссия полностью рассчиталась за поставки российского газа. Об этом сообщил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. Компания приняла решение возобновить поставки газа в Белоруссию в полном объеме, но теперь в Минске требует погашения задолженности за транзит, угрожая полностью перекрыть поставки в Европу, рассказывает наш минский корреспондент Игорь Корней.
«Газпром» подтвердил, что Беларусь полностью погасила газовый долг в размере 187 миллионов долларов, однако газовый конфликт на этом не исчерпан. Как заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, развитие событий будет зависеть от того, насколько оперативно погасит свои долги российская сторона. В противном случае транзит российского газа через территорию Беларуси западным потребителям будет приостановлен. Финансовые средства от «Газпрома» в Минске ждут уже сегодня.
«Мы неоднократно обращались в «Газпром» произвести взаимозачет. Ну что проще? Если я тебе должен 187, ты мне должен 260, перечислить 260, в тот же час моментально 187 вернуться назад, и таким образом как бы конфликт исчерпан. Ну, «Газпром» занял ту позицию, которую вы наблюдали в течение трех дней. Мы вынуждены, проявляя жест доброй воли, позаимствовать. Нам непросто. Ситуация в Беларуси не очень простая. Есть проблемы финансовые. Я требую, чтобы «Газпром» оплатил «Белтрансгазу» 260 миллионов долларов. Если этого не будет сделано, мы вынуждены будем прекратить оказание услуги по транзиту углеводородного сырья через территорию Беларуси.
Правительственный чиновник пояснил, что в течение 10 месяцев прошлого года «Газпром» исправно платил «Белтрансгазу» за транзит. Однако потом руководство концерна в одностороннем порядке перестало принимать акты «Белтрансгаза», где было указано, сколько газа было перекачано и по какому тарифу. Как уточнил Владимир Семашко, в соответствии с контрактом тариф был $1.74 за 1000 кубометров газа на 100 километров. Однако «Газпром» платил $1.45. Таким образом, резюмировал первый вице-премьер, и накопилась задолженность за транзит в сумме 260 миллионов долларов. В свою очередь, в Министерстве энергетики Беларуси говорят, что 31 декабря 2006 года, подписывая документы о сотрудничестве в газовой сфере, стороны согласились, что Беларусь и Россия должны синхронно к 2011 году выйти на принцип равнодоходности. Однако в 2009 году Россия от этого принципа отошла, и траектория, заданная правительством России, реализовывалась в два раза медленнее. Сейчас руководство «Газпрома» заявляет, что Россия выйдет на принцип равнодоходности только к 2015 году. Как рассказал первый вице-премьер Владимир Семашко, у Беларуси было желание подкорректировать документы с учетом этих объективных обстоятельств. Руководство «Белтрансгаза» дважды направляло «Газпрому» предложение по пересмотру базовых документов, однако внятного ответа Минск так и не получил. В надежде выйти на новое соглашение, белорусская сторона предполагала, что цена на газ в 2010 году будет примерно 150 долларов за 1000 кубометров газа, исходя из чего и производилась оплата на уровне прошлого года. Однако «Газпром» определил для Беларуси цену в первом квартале на уровне 169 долларов, а во втором – 185 долларов за 1000 кубометров. При этом эксперты отмечают, что на сегодняшний день это самые низкие цены для потребителей российского газа. Игорь Корней для «Радио Свобода». Минск.
Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в США посетил Кремниевую долину, побывал в подразделении российской компании «Яндекс», а также в компаниях Twitter и Apple. Выступая в Стэнфордском университете, Медведев заявил, что не видит шансов на улучшение отношений с Грузией при нынешнем руководстве этой страны и не исключает для себя возможность баллотироваться на второй президентский срок. Сегодня запланирована встреча Медведева с президентом США Бараком Обамой. Репортаж из Вашингтона корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова.
Дмитрий Медведев посетил штаб-квартиру компании Twitter. При скоплении сотрудников компании высокий гость послал первое приветственное сообщение в самой популярной системе коммуникации. После такой разминки Медведев встретился с генеральным директором крупнейшей компании по производству сетевого оборудования – Cisco Systems Джоном Чемберсом, они обсудили инициативы по развитию инновационных технологий в России. В ходе встречи Cisco объявила, что намерена в течение нескольких лет инвестировать 1 миллиард долларов в свои проекты в России. В присутствии российского президента Чемберс и администратор проекта инновационного комплекса «Сколково» под Москвой Виктор Вексельберг подписали меморандум о сотрудничестве в подготовке ряда перспективных программ и инициатив в рамках этого проекта. Глава группы по разработке новых технологий компании Мартин Дебир так комментирует будущее взаимодействие Cisco с российским правительством. Cisco и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, который будет реализовываться в 5 этапов на протяжении нескольких лет. Эти этапы включают в себя создание инновационной венчурной платформы для России, привлечение талантов и инвестиций, использование исследований и разработок компании Cisco для создания в России новых фирм и успешного их выхода на рынок. В дальнейшем наша компания поможет им экспортировать наиболее успешные продукты и бизнес-модели на другие развивающиеся рынки мира. Каков реальный шанс на успех создания подобия Кремниевой долины в подмосковном Сколково? Этот вопрос я задал Барри Икису, профессору экономики Университета штата Пенсильвания. Этот шанс не оценишь в процентах, но буду удивлен, если этот проект окажется успешным, учитывая методы, которые использует российское правительство, приступая к его реализации, потому что принцип насаждения инновационной инициативы сверху вниз, как правило, не срабатывает. Проект может оказаться жизнеспособным с учетом высокого интеллектуального потенциала в Москве, но только при условии, если он будет выполняться правильно. В тот же день Дмитрий Медведев встретился со Стивом Джобсом, главой компании Apple, которая завоевала мир своими iPod'ами, iPhone'ами, а теперь и iPad'ами. Изобретатель легендарного Макинтоша преподнес гостю iPhone нового 4-го поколения за день до официального поступления аппарата в продажу. Богатая на события калифорнийская часть поездки российского президента завершилась его выступлением в Стэнфордском университете, в ходе которого Дмитрий Медведев поделился своим видением будущего России и ее места в международном сообществе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Василий Алексанян прибыл в Симоновский суд Москвы, где решается вопрос о возможности прекращения против него уголовного дела. Алексанян сегодня впервые лично явился в суд. Подробности узнаем у корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой. Марьяна, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Впервые за последние 2 года раньше сюда его доставляли под конвоем, но потом состояние Василия Алексаняна ухудшилось настолько, что он был вынужден лежать в больнице, и вообще его присутствие в суде сегодня мало кто ожидал, потому что защита на протяжении последнего года требовала приостановить слушание в связи с состоянием здоровья Василия Алексаняна, больного раком и СПИДом в одной из последних стадий. Невозможность его участия в заседаниях подтверждали и врачи, и результаты комплексной медэкспертизы, на которой настояла прокуратура, показывали, что участие в слушаниях приведет к неизбежному осложнению состояния здоровья подсудимого, чей иммунитет крайне ослаблен. Но вот на одном из минувших заседаний 10 июня адвокат потребовал прекращения уголовного преследования Василия Алексаняна за истечением сроков давности, однако суд перенес заседание на сегодняшний день, когда сказав, что необходимо личное подтверждение Василия Алексаняна на то, что он согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам. По версии прокуратуры, Василий Алексанян похитил имущество «Томскнефти», участвовал в похищении акций нефтедобывающих компаний ВНК, а кроме прочего ему вменяется уклонение от уплаты налогов, растрата и легализация преступно нажитых средств. Когда в суд Василий Алексанян пришел в медицинской маске, он сказал, что ему трудно говорить, поэтому текст обращения к суду от имени бывшего вице-президента ЮКОСа зачитывал его адвокат, а сам же Василий Алексанян подтвердил, что не возражает против прекращения его уголовного дела за истечением срока давности, подчеркнув при этом, что является дипломированным юристом и понимает последствия прекращения дела по нереабилитирующим основаниям. В настоящее время судьи удалились в связи совещательную комнату, и ожидается, что решение относительно дальнейшей судьбы этого уголовного дела будет оглашено ближе к 5 часам вечера. Сам же Василий Алексанян воздержался от общения с журналистами, опять же, сославшись на то, что ему крайне трудно разговаривать, сказав только, что по закону суд и должен прекратить уголовное дело, но у нас в России, имел он в виду, может случиться все, что угодно.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» заявляет, что выплатил долг за транзит российского газа в Европу. Белорусская сторона требует выплаты задолженности по повышенным ставкам, не прописанным в контракте. Об этом заявил сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Президент США Барак Обама освободил генерала Стэнли МакКристалла от должности командующего международными силами безопасности в Афганистане. В Буйнакском районе Дагестана в ночь на четверг убиты 2 милиционера. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Июньское кинообозрение, споры о финансировании авторского кино, каннские фильмы в российском прокате. О книге Елены Шварц «Крылатый циклоп». «Я бы хотел пить только шампанское. Идеальное общество» Яна Бэнкса. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. В прессе активно обсуждаются внесенные накануне в Госдуму поправки в закон о государственной тайне. Станет ли борьба с терроризмом более эффективной, если засекретить сведения о защищенности критически важных объектов инфраструктуры, а также о формах и методах террористической деятельности? Подробности и комментарии у нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил. Во-первых, отмечу, по словам политика, близкого к руководству Госдумы, поправки подготовила ФСБ, об этом пишет газета «Ведомости». Независимое поясняет, список государственных секретов, может быть, несколько и уменьшается, зато определение каждой из тайн становится более широким. Геннадий Гудков, заместитель председателя Думского комитета по безопасности, полагает, что фактически предложение правительства означает, что секретными станут любые сведения об антитеррористических операциях. Вот что он сказал у микрофона «Радио Свобода».
Сама инициатива обеспечить секретность действий против террористов, конечно, она правильная. То есть идея совершенно заслуживающая поддержки. Вполне возможно, что что-то в этом направлении не доработается. Всегда можно совершенствовать любой закон. Но расплывчатость формулировок, некорректность юридических формулировок, она вызывает определенный вопрос. Действительно, там некоторые формулировки, которые не содержится в российском законодательстве. Ну, например, потенциально опасный объект инфраструктуры, то есть сведения должны о нем быть засекречены. Что это такое? Что, допустим, это означает критически важный объект? Вот критически важный для кого? Для чего? Кому? Это вот, как бы, так сказать, первая, так сказать, часть претензий, неточности формулировок, которые дают возможности, как говорится, и слона протащить в эти рамки. Что касается других вопросов, то тоже они вызывают у юристов некоторое непонимание. Ну, например, написано, что деятельность оперативно-розыскная должна быть засекречена, что правильно, в общем-то, и не вызывает никаких возражений. А дальше написано через «Союз» и, что антитеррористическая деятельность. Чья антитеррористическая деятельность? Специальных подразделений, губернаторов, мэров городов или, допустим, руководителей школы и больницы, который собрал своих сотрудников и проинструктировал, что нужно делать в тех или иных случаях. Ну и совершенно непонятен пункт, без каких-то комментариев, о публиковании сведений, формах, методах, там, способах и так далее совершения террористических преступлений. Что это такое? Вот кто должен публиковать или кто должен, вернее, их засекречить? Какого сведения? Если, допустим, приехал журналист, проводит журналистское расследование, выясняет, что же произошло, почему случился тот или иной теракт или какое-то там другое преступление, он что, не должен ничего писать? Он должен сразу ставить гриф «секретно» на своей статье? Непонятно. То есть вот эти расширенные формулировки, нечеткость, отсутствие критериев, допустим, по формулировкам в праве российском, это некое ноу-хау получается, вызывает вопросы. Поэтому я думаю, что дискуссия предстоит бурной, но, честно говоря, в последнее время меня несколько удивляет и даже расстраивает юридико-техническое качество документов, которые Федеральная служба безопасности представляет в Государственную Думу. Сегодня надо работать в ФСБ, опираясь на общество, получая консенсус определенный, проговаривая, допустим, свои инициативы законодательства, в том числе и с партиями, и с фракциями, и с оппозиционными фракциями. Этого ничего нет, и поэтому, видимо, получается то, что документы, представляемые ФСБ, проводимые через правительство, они вот вызывают критику и вопросы, когда можно всего этого было бы избежать.
Зампред Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков о поправках к закону о государственной тайне. У правозащитников проект уже вызвал опасения. В числе новых государственных секретов могут оказаться и сведения о формах, методах и условиях организации и планирования террористической деятельности. Такая идея, как считает эксперт Института прав человека Лев Левинсон, во-первых, может быть превратно понята, власть объявила деятельность террористов государственной тайной. Во-вторых, это приведет к резкому сокращению полноты информации, так как СМИ будут вправе сообщить лишь о том, что совершен теракт. А при неполной информации общество будет сомневаться, что власть способна эффективно противодействовать террористам, заметил Лев Левинсон в беседе с независимой газетой. Но больше всего его настораживает намерение правительства засекретить сведения о результатах финансового мониторинга в отношении организации физических лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Эти сведения сейчас практически засекречены, что вытекает даже из названия закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Но правительство, судя по тексту этого законопроекта, намерено засекретить сведения о тех, кто подозревается в финансировании как террористической деятельности, так и экстремистской. Нужно сделать все, чтобы слово «экстремистское» исчезло из окончательной версии законопроекта, полагает господин Левинсон. В противном случае эта норма может быть использована против политической оппозиции, которую уже сейчас пытаются уличать в экстремизме за распространение антиправительственных листовок. В законопроект комментирует главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он возмущен. Получается, что по данным поправкам журналист, например, не сможет больше написать о том, что большинство камер наружного наблюдения в Москве оказались муляжами. Это выяснилось после недавних терактов в метро. Господин Муратов не помнит случаев, когда СМИ оказывали поддержку террористам, однако силовики раз за разом увеличивают свои права, не веря в саморегулирование общества.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. И еще немного о законах. В Москве в эти минуты проходит акция Всероссийского студенческого союза и органов студенческого самоуправления столичных вузов с требованием к властям поддержать гражданскую инициативу, проект федерального закона о студенческом самоуправлении. На месте событий сейчас находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, вам слово.
Да, здравствуйте. В этот летний день здесь около памятника Карла Маркса собралось порядка 40 студентов. В руках они держат желтые флаги, и объяснили сразу, желтый цвет – это цвет незапятнанный, цвет не грязный, не черный, не коричневый, а именно такой чистый, чистый. И вот именно с такими чистыми, с чистым таким подходом они обращаются к депутатам Государственной Думы, с требованием ввести на федеральном уровне закон о студенческом самоуправлении. В руках у молодежи несколько плакатов «Возможное, возможно», «Да, мы можем», «Рулим сами», «Нет самоуправству», «Да, самоуправлению». Вот эти лозунги, кстати говоря, они здесь периодически скандируют. И студенты предлагают, например, регламентировать перевод с бесплатного на платное образование, как факт. Регламентировать пересдачи, чтобы за них не платили взятки ректорам или преподавателям, хотя, конечно, здесь никто никакие фамилии не говорит. Но также, например, такой факт, как перевод студенческих помещений на коммерческую основу, то есть на территориях университетов, институтов, некие образование неких финансовых, не знаю, контор, образно говоря. И на самом деле студенты заявляют, что быть студентом сегодня не просто. Например, незаконное отчисление из учебных заведений, коммерциализация образования, сложности с трудоустройством, ну это понятно, это у всех достаточно часто сегодня встречается, отсутствие собственного жилья, проблемы с общежитиями и, конечно же, мизерная стипендия. Вот об этом сегодня около Карла Маркса говорят. Здесь появился депутат от «Справедливой России» Антон Беляков, который сказал, что он готов лоббировать интересы студентов в Госдуме, но при этом возможно встретиться с серьезным противодействием со стороны тех же самых ректоров. По словам, по мнению, по крайней мере, Антона Белякова, ректоры у нас живут на Рублевках и в семикомнатных квартирах, и они крайне против самоуправления в студенческой среде.
Спасибо, Максим. С акцией в центре Москвы корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Временное правительство Киргизии продлило режим чрезвычайного положения на юге страны до 25 июня. Власти также уточнили данные о погибших в результате недавних столкновений на межэтнической почве в Оше и Джалалабаде. 258 человек. Сегодня в Брюсселе состоится встреча президента Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежды Атаевой с представителями Евросоюза. Атаева представит доклад о ситуации в стране и рассчитывает, что ЕС окажет реальную помощь в урегулировании межэтнического конфликта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Специальный докладчик Евросоюза по странам Центральной Азии Пьер Морель несколько дней назад вернулся из южных районов Киргизии, и у него есть объективное представление о том, что происходит в регионе. По мнению политологов и правозащитников, в Киргизии сейчас очень ждут помощи от Евросоюза. Речь может идти не о миротворцах, а о посредничестве в урегулировании межнационального конфликта на юге страны, считает глава Ассоциации политологов Киргизстана Нур Амаров.
Сейчас Киргизия нуждается в помощи со всех сторон, будь то Россия, будь то Америка, будь то Евросоюз. И действительно, я согласен с киргизскими правозащитницами, потому что в основном это женщины-правозащитницы, которые практически все эти дни находятся на юге республики и своими глазами наблюдают ту катастрофу, которая там происходит, что, безусловно, желательно вмешательство Евросоюза, и имеется в виду не только гуманитарных миссий, но и, может быть, каких-то политических организаций, которые могли бы все-таки содействовать быстрейшему разрешению конфликта. Конечно, Евросоюз не может оказать, предположим, какую-то миротворческую помощь, но, по крайней мере, я думаю, он мог бы сыграть свою позитивную роль в качестве посредника.
В ситуации, когда гибнут люди, позиция Евросоюза пассивна и непростительна, считает президент Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежда Атаева. По ее мнению, в Киргизии от европейских стран ждут более активной позиции.
Еврокомиссия ведет крайне непростительно пассивную роль. И если уж говорить абсолютно откровенно, то она занимает роль наблюдателей. Это непростительно. Вот сейчас, на самом деле, когда вот такой кризис переживает Кыргызстан, и настолько пассивно и не совсем адекватно ведут себя в соседних странах, я думаю, что на самом деле Евросоюз мог бы в этом смысле мобилизовать свой потенциал и быть более активным, и проявлять достаточно адекватную и четкую позицию. Сегодня пока мы видим только то, что они, так сказать, как клерки собирают информацию и берут на себя, так сказать, право эту информацию проанализировать, сделать выводы и так далее.
Политолог Нурамаров считает, что поддержка Евросоюза сейчас была бы весьма своевременна.
Ну, номинально есть власть. Это временное народное правительство, которое уже предприняло определенные меры по наведению порядка в Ошской и Джалабадской областях и стабилизации ситуации. Но здесь есть другая проблема. Дело в том, что достигнутый там порядок, он крайне зыбок и непрочен. И совершенно не очевидно, что такого рода ситуации не повторится через месяц или два. Потому что люди действительно крайне напуганы, огромное количество жертв среди мирного гражданского населения в первую очередь.
В среду вечером стало известно, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обсуждает с Евросоюзом возможность отправки на юг Киргизии международной правоохранительной миссии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Что сделано властью и обществом в России за время разговоров о переменах? Как сочетаются национальные ценности и модернизация? Сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей» выступит завкафедры прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ профессор Александр Аузан. Ведет программу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Газпром» заявляет, что выплатила Белоруссии долг за транзит российского газа в Европу в размере около 230 миллионов долларов. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Алексей Куприянов. Тем временем белорусская сторона требует выплаты задолженности по повышенным ставкам, не прописанным в контракте, сообщил сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Тяжелобольной Алексанян сегодня впервые явился в Симоновский суд Москвы, где решается вопрос о возможности прекращения уголовного дела против него по обвинению в финансовых злоупотреблениях. В Буйнакском районе Дагестана в ночь на четверг убиты два милиционера. Как сообщили в Интерфаксу в местном РУВД, в селении Карамахи сотрудники милиции вышли из служебной машины, чтобы проверить документы у водителя одного из автомобилей. В это время по ним открыли огонь. В Омске автобус с детьми врезался в КАМАЗ. Погибли 3 человека, 16 ранены. Как сообщили Интерфаксу в местном управлении ГИБДД, авария произошла сегодня утром. В автобусе находились более 30 детей и 2 взрослых. Среди погибших один ребенок. Соединенные Штаты внесли лидера чеченских сепаратистов Дока Умарова в список террористов. Госсекретарь Хиллари Клинтон объявила, что все счета Дока Умарова в США заморожены, и всем фирмам и частным лицам, которые будут иметь с ним дело, грозят санкции. Смена командующего международными силами в Афганистане не означает изменения стратегии США и их союзников в этой стране, заявил американский президент Барак Обама. В среду Обама отстранил от должности прежнего командующего войсками НАТО в Афганистане генерала Стэнли МакКристала. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Число жертв межэтнических столкновений на юге Киргизии возросло до 258.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Накануне вечером завершилась первая часть визита Дмитрия Медведева в США, во время которой российский президент посетил Кремниевую долину и выступил с речью в Стэнфордском университете. Несколько минут Медведев посвятил отношениям России и Грузии, рассказал о своих планах второй раз баллотироваться на пост президента. Сегодня Дмитрий Медведев проведет в Вашингтоне переговоры с президентом США Бараком Обамой. Ожидается, что основное внимание во время этой встречи будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Через полтора года после прихода Барака Обамы в Белый дом отношения Соединенных Штатов с Россией выглядят, по крайней мере, внешне, едва ли не единственным явным внешнеполитическим успехом администрации Обамы. Надежды на переговоры с Ираном разбиты. Успех афганской стратегии президента под вопросом. Ближневосточные инициативы США в тупике. И лишь по российскому вопросу президент Обама может предъявить предметные доказательства прогресса. Договор о сокращении ядерных арсеналов, соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, поддержку Москвой санкций против Ирана и Северной Кореи. Иными словами, у Белого дома есть повод заявить о том, что курс на перезагрузку отношений дает результаты. Накануне встречи двух президентов советники Барака Обамы делали акцент на позитивных аспектах двусторонних отношений. Майкл Макфоул, глава российского департамента в Совете по национальной безопасности, говорил о том, что цель администрации – установить многомерные отношения с Россией, помочь ей трансформировать свою экономику. Заместитель советника президента по национальной безопасности Бен Ротс заявил о том, что двусторонние отношения достигли новой фазы. Они, по его словам, исключительно сильны и крепки. Однако далеко не все наблюдатели согласны с такой точкой зрения. Вот что говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, ныне сотрудник Гудзоновского института. Российское руководство в действительности принципиально не изменило свою позицию по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для Соединенных Штатов. Антииранские санкции, например, не обладают, так сказать, поражающей силой, которая бы заставила Тегеран изменить свое поведение. Они были выхолощены благодаря российским усилиям. Американская администрация ради сотрудничества с Москвой приглушила свой голос, отказавшись от публичной критики антидемократических тенденций в России. При этом антизападный, антиамериканский рефрен российской политики не изменился. Это демонстрируется хотя бы подходом России к киргизскому конфликту. Она явно пытается подорвать американские позиции в Киргизстане, тогда как американское присутствие в этой стране необходимо для ведения кампании в Афганистане. Ожидаете ли вы конкретных результатов от вашингтонской встречи Обамы и Медведева? Я думаю, что сотрудничество в экономической сфере возможно и даже вероятно. Но оно не может подменить необходимость реального изменения взглядов на сотрудничество США в российском руководстве. Нам требуется политическое сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для США и для всего мира, прежде всего по Ирану и Афганистану. Пока такого сотрудничества нет. Это был американский политолог Дэвид Саттер. Ожидается, что во время встречи в Вашингтоне одним из главных вопросов обсуждений станет вступление России во Всемирную торговую организацию.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему вы можете на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска. Опрос подготовил Сергей Гогин.
Я думаю, что нет. Сближения нет, я так думаю.
Как бы вы себе представляли в идеале российско-американские отношения, перезагруженными?
Ну, по крайней мере, скачков бы, наверное, не было никаких. На рынке бы, в той же валюте. Скачки очень большие идут. Взаимоотношения тоже влияют. Кто кому должен. При первой какой-то необходимости должны президенты между собой общаться, наверное. Хотя по электронке сообщать информацию.
Что-то я не почувствовал. По Польше мы там ничего. По Чехии тоже никаких вопросов не продвинулись. Вроде как они стояли на своем, так и стоят, да?
Вы ожидали чего-нибудь от перезагрузки?
Ну, а чего от нее можно ждать? У каждого свои стратегические цели. У России свои, у США. Как они были, так они и остаются. Если мы будем сильной страной, то мы будем в выигрыше.
А ваше личное отношение к Соединенным Штатам?
Нормальная страна. Всего достигла, успешно продвигая свою политику во всех регионах мира.
Пока нет. Ну, не видно никаких прогрессивных движений со стороны американцев. Я так думаю, что если Медведев поехал, значит, мы стремимся к этому.
Что вы ожидаете? Каких шагов?
Побольше стабильности курсов доллара, евро, экономических показателей. А также туризм, обмен опытами, обмен студентами, что вот это было намного проще.
Ну, смотря с чьей стороны, может быть, с российской состоялась, а с американской вряд ли еще. Что-то не видно пока. Хотя я считаю, что вам к этому что-то делать, к этому направлению шаги. Он просто, я считаю, подвергается критике каких-то сил США, но я считаю, он к этому стремится все равно к перезагрузке.
То есть вы считаете, что Россия для перезагрузки сделала больше, чем Америка сейчас?
Считаю, что да. Потому что это видно по действиям российского правительства. Они тут, я считаю, на все, чтобы не допустить каких-то конфронтаций с США, которые были возможны в прошлом.
Нет, ничего не изменилось. Как они оказывали влияние на Грузию, на ту же, на Украину, так они продолжают. Хотя знают, что мы с ними в добрых таких отношений все время были.
Я считаю, что нет. Очень медленно этот процесс идет. Да мне бы хотелось поменьше конфронтации во всех отношениях.
Кто препятствует перезагрузке или что?
Те старые взгляды, новых не создали, старых еще не забыли.
Ну, по крайней мере, в новостях мы ни о каких изменениях не слышим.
Навряд ли. Ничего не изменилось, мне кажется. Ну, а что такое перезагрузка? Новые отношения. Но какие у нас новые отношения с Америкой? Никаких. Они наш что, торговый партнер, выдающийся, нет. Они нам, в принципе, не нужны.
А мы им?
Наверное, мы им не нужны.
А это нормальная ситуация, или вы бы хотели ее изменить как-то?
Да нет, наверное, я бы не хотел ничего менять.
То есть вам перезагрузка не нужна?
Не нужна.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, состоялась ли перезагрузка российско-американских отношений. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости чемпионата мира в Южноафриканской республике, где накануне были сыграны последние матчи группового турнира еще в двух группах. В группе С сборная США на последней минуте, даже в добавленное уже время, забила гол команде Алжира, благодаря чему заняла первое место и сможет продолжить борьбу в 1/8 финала. Второе место заняли англичане, обыгравшие словенцев. Обидчики сборной России в отборочном раунде отправляются домой. В группе «Д» Германия обыграла Гану, однако обе эти команды продолжат борьбу за титул чемпиона мира. Их конкурент, команда Сербии, проиграла австралийцам со счетом 1-2. Сегодня определится, кто выйдет в 1/8 финала из групп «Е» и «Ф». Один из матчей привлекает к себе повышенное внимание наблюдателей. Итальянский министр Умберто Босси заявил, что, по его данным, игра сборных Италии и Словакии будет носить договорной характер. Для выхода в плей-офф итальянцам нужна только победа. На фоне невзрачного выступления европейских грандов на нынешнем чемпионате очередной скандал уже не удивляет, но заставляет подробнее разобраться в сути происходящего. Это и попытался сделать наш корреспондент в Риме Всеволод Гнетий.
За два дня до решающего матча между сборными Италии и Словакии, от исхода которого будет зависеть дальнейшее участие итальянцев в чемпионате мира по футболу, влиятельный союзник Берлускони по правительственной коалиции, лидер автономистской Лиги Севера Умберто Босси, сделал обескураживающее заявление. «Вот увидите, матч со Словакией будет куплен. В следующем сезоне серии А пара-тройка словацких футболистов будет играть в итальянских клубах, заявил во вторник вечером Босси, беседуя с парламентскими журналистами в Палате депутатов. Однако спустя сутки Умберто Босси дал задний ход, публично попросив прощения у национальной сборной Италии и сняв обвинения в попытке купить выигрыш в матче со Словакией. В свое оправдание Босси сказал, что речь шла о шутке, в то время как в действительности он желает Италии стать победительницей чемпионата мира по футболу. По мнению местных наблюдателей, в настоящее время речь идет сразу о двух матчах. В то время как на чемпионате мира в ЮАР сборная Италии собирается играть против сборной Словакии, в самой Италии команда Лиги Севера играет против Италии. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
А сейчас еще несколько слов о вчерашних играх и подробнее разберем предстоящие сегодня матчи и ситуацию в группах Е и Ф вместе со спортивным журналистом Олегом Винокуровым. В группе Ф, где играют Италия, Парагвай, Новая Зеландия и Словакия, шансы на выход в 1/8 финала остаются у всех четырех команд. В группе Е, матч, который начнутся в 22:30 по московскому времени, борьбу за путевку в плей-офф ведут фактически две команды, Япония и Дания, которые разыграют ее в матче между собой. Марк Крутов беседовал с Олегом Винокуровым.
Надо вообще заметить, что нынешний чемпионат очень интересно складывается в том плане, что практически во всех группах до самого конца есть интрига, все матчи напряженные, вот только, может быть, Голландия-Камерун, вот единственный матч, который будет, он действительно лишен всякого смысла, потому что одни досрочно вышли, другие досрочно вылетели. Но здесь надо представить, что все-таки силы команд не равны, поэтому я думаю, что поскольку у Новой Зеландии немного, мягко говоря, шансов на победу над Парагваем, а может быть и нет вовсе, итальянцев может устроить даже ничья во встрече со Словакией с тремя очками, тогда можно будет выйти со второго места, не обязательно выигрывать. Вот это очень любопытная ситуация, потому что все, естественно, начинают вспоминать 82-й год, когда именно так невзрачно итальянцы стартовали с тремя ничьими в группе, а потом стали чемпионами мира.
Группа Е, там борьбу за путевку в плей-офф ведут фактически Япония и Дания, да, которые разыграют ее в матче между собой.
Да, естественно, вот это один из самых интересных матчей, ну, что называется, стыковой. Для многих команд, как говорят в таких случаях, плей-офф начался заранее, то есть вот уже сейчас действительно это как бы матч на вылет, матч второго раунда. Хотя, естественно, там одну из команд устраивает ничья. Это как раз Япония. Она с меньшим счетом проиграла Голландии. Но вряд ли возможно, в принципе, играть на ничью в таких матчах. Это, в общем, чревато, опасно. Да и немногие команды это умеют.
Что вы можете сказать коротко о вчерашних играх? В частности, о сборной Германии, которая обыграла Гану со счетом 1-0. Почему? И мне интересно ваше мнение, почему вылетели с чемпионата балканские сборные, такие как Словения, это может быть менее удивительно, и сборная Сербии, которую тоже Германия обыграла, но тем не менее борьбу продолжить не сможет.
Что касается конкретно сборной Сербии, то я, честно говоря, вот учитывая игру, продемонстрированную обеими командами в матче Германии и Сербии, я воспринимаю просто победу балканской команды, ну, как некое недоразумение. Мне кажется, немцы были объективно сильнее, и вот этот сенсационный результат, вот только он и подлил масло в огонь. А в принципе, по игре, ну, по игре, конечно, такие команды не должны проходить. Дальше на чемпионате мира понятно, что они еще просто недостаточно зрелые. Европейцы же выступают здесь не очень удачно, и это, на мой взгляд, объяснимо. Европейские команды такие домашние. Они кого хочешь готовы разорвать в клочья на родном континенте, но никогда так особенно ярко не играют на других. Это не случайно. Южноамериканцы, они просто играют всегда вдали от дома, ну, как правило, в Европе, поэтому им, в принципе, все равно, куда их не забрось, в Азию, в Африку, в Северную Америку, в Европу, они играют на высоком уровне всегда. Европейцы это очень такие домашние сборные, поэтому я не удивлен, что они достаточно бледно выступают в ЮАР.
Мой коллега Марк Крутов беседовал со спортивным журналистом Олегом Винокуровым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Газпром» заявляет, что выплатила долг за транзит российского газа в Европу. Белорусская сторона требует выплаты задолженности по повышенным ставкам, не прописанным в контракте. Об этом заявил сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Президент США Барак Обама освободил генерала Стэнли МакКристалла от должности командующего международными силами безопасности в Афганистане. В пригороде Барселоны на севере Испании пассажирский поезд сбил десятки людей. Следующий выпуск на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
После твиттера Шварценеггера к Бараку Обаме визит Дмитрия Медведева в США продолжается.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский. Отставка генерала МакКристалла и ее причины.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович. Силикон. Как национальная идея России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 21 июня составила 0,3, а с начала года 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 7,2% соответственно. В годовом исчислении, то есть такой же даты 2009 года, инфляция в стране составила 5,9%. Правительство России может к осени принять решение по либерализации внутреннего рынка труда для иностранных рабочих, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, отметив, что сейчас в стране не хватает не только высококвалифицированных специалистов, но и рабочих для работы на строительных объектах, за которые не хотят браться российские граждане. Решение об упрощении миграционного порядка для специалистов высокой категории, по его словам, правительством уже приняты. Однако в стране продолжает действовать ограничение для других работников, приезжающих в рамках установленных властями квот. Совет Федерации России одобрил закон, обязывающий банки указывать размер комиссионных процентов при снятии владельцами платежных или кредитных карт наличных денежных средств в банкоматах. Соответствующая информация, как отмечается в документе, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке по ее завершению. Закон вступает в силу через 90 дней после официальной публикации. Объем ипотечных кредитов, выданных в России во втором квартале, составит от 70 до 85 миллиардов рублей против примерно 49 миллиардов в первом квартале, говорится в материалах Государственного агентства по ипотечному жилищному кредитованию. В целом, по итогам текущего года, согласно оценке экспертов агентства, в стране будет выдано ипотечных банковских кредитов на сумму от 280 до 320 миллиардов рублей. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку по кредитам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует в стране с декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в 16 странах еврозоны установлена сейчас на уровне 1%, в Японии 0,1%, а в России 7,75% годовых. Курс доллара на сегодня 30 рублей 97 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 2 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Выпуск экономических новостей вам представил Иван Трефилов. Одна из главных тем 32-го Московского международного кинофестиваля – война, причем не только Великая Отечественная, и не только глазами российских режиссеров. Две премьеры фестиваля – израильская лента «Ливан», получившая главный приз в Венеции, и российская «Брестская крепость», которая выйдет в прокат этой осенью. На фестивале работает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Фильм «Ливан» израильского режиссера Шмуэля Мауза рассказывает о событиях Первой Ливанской войны 1982 года. Израильский танк выдвигается в приграничную ливанскую деревню. Экипаж танка – призывники, которые впервые сталкиваются с гибелью мирных жителей, тактикой террористов и цинизмом собственного командования и спецназа. И еще это опыт первого убийства и первой смерти друга. О своих впечатлениях от фильма говорит кинопродюсер Евгений Гинделес.
С точки зрения формы, это потрясающе сделанное кино. Все снято изнутри танка. Мы практически ни на секунду его не покидаем. И мы настолько, так сказать, сживаемся с этим пространством и с этими героями, что многие люди не могут представить себе, что это кино, которое целиком снято в павильоне. И, конечно, потрясающий еще в картине «Ливан» звук. Там вообще нету музыки.
Для режиссера Шмуэля Мауза фильм «Ливан» автобиографический, рассказывает Евгений Гинделес.
В картине есть персонаж, которого зовут Шмуль. И это наводчик, и есть, собственно говоря, режиссер картины. Более того, он после показа рассказал, что сирийца, которого взяли в плен, и который с ними провел в танке все это время, его после войны обвиняли на других пленных, и он вернулся в Сирию.
О персонажах нового русско-белорусского почти трехчасового военного блокбастера «Брестская крепость» мы узнаем, что они награждены званиями Героев Советского Союза только в конце 50-х, начале 60-х годов, посмертно. В фильме много батальных сцен, некоторое количество компьютерной графики. Его натурализм, символы и изображение фашистов как безликой злой силы, которая нарушает все положения Женевской конвенции, явно вдохновлены фильмом Элема Климова. Трудно согласиться, что фильм «Брестская крепость» так уж лишен идеологии. Он сделан так, как если бы Советский Союз еще существовал и считал себя главным победителем и единственной жертвой Второй мировой войны. Все залы кинотеатра «Октябрь» во время просмотров были переполнены. С чем связан такой интерес публики к военной тематике, отвечают критик Алена Солнцева и куратор программы документального кино Григорий Либергал.
У каждого поколения война своя. Каждый режиссер рассказывает о войне свою правду или не совсем правду.
То, что состояние войны, это просто экстремальное выражение состояния жизни. Человек переживает примерно все те же самые эмоции и также сталкивается со смертью. Просто во время войны и в состоянии войны он получает эту информацию более сжато и более доходчиво.
Алена Солнцева и Григорий Либергал о том, почему люди снимают и смотрят кино о войне. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем цикл рассказов об исторических районах Парижа. Латинский квартал – это факультеты Сорбонны и книжные лавки. Но если некоторым профессорам повезло жить в этом квартале, студенты такого больше себе позволить не могут. Цены на жилье здесь одни из самых высоких во французской столице. О латинском квартале и его обитателях рассказывает Елизавета Алисова.
«Унесенные ветром», Александр Сокуров, «Сумерки кино», «История метра», Голдвин Майер, Чиничита, Федерико Феллини. По книгам на полках в кафе «Пантеон» можно изучать историю кино. На стенах фотографии старых заброшенных кинотеатров в американской глубинке. А еще фотографии кинозала где-то в Австралии во время показа фильма с Джеймсом Дином в главной роли «Бунтарь без причины». Снимок напечатан на голубом листе, состоящем из билетов с надписью по-английски. Сохраняйте купон до конца просмотра. Кафе «Пантеон» открылось всего 2,5 года назад на втором этаже кинотеатра «Пантеон», специализирующегося на показе авторских лент и расположенного в самом сердце латинского квартала в 2 шагах от «Пантеона». Несмотря на то, что на улице нет вывески и о существовании кафе узнают только от побывавших там ранее знакомых, место уже стало хорошо известным. Дело в том, что оформлением кафе занималась актриса Катрин Денёв. Говорит директор кафе «Пантеон» Александра де Камармон.
Дело в том, что Катрин Денёв дружит с кинопродюсером Паскалем Каште, который владеет этим кафе. Сначала он у нее спросил совета относительно планировки зала. Потом ей понравилось, и она решила по-дружески ему помочь. Она отобрала всю мебель, которую вы здесь видите. Она была здесь во время ремонта, решила, каков будет цвет стен. Она участвовала в разработке меню и даже в выборе этих растений. И сейчас она регулярно приходит и делится своим мнением относительно фотографий, которые мы здесь выставляем, или вообще всех на увидении в кафе. Что касается мебели, все это мы купили у Кристиана Сапе, антиквара с блошиного рынка Сент-Уан. Катрин Денёв познакомилась с ним когда-то на съемочной площадке, потому что он часто продает мебель для киносъемок.
Открывать новые заведения в латинском квартале можно себе позволить, разве что заручившись поддержкой такой звезды, как Катрин Денёв. Ведь здесь, кажется, многое застыло в прошлом. Конечно, кроме цен на недвижимость. Латинским этот квартал был назван еще в средние века. В то время в расположенном здесь университете Сорбонна преподавание велось на латыни. Традиционно в округе обитали студенты, профессора и библиофилы. Но сегодня из-за слишком высоких цен студенты Сорбонны снимать квартиру в окрестностях университета больше не могут. Поселиться в доме с многовековой историей – большая удача и немалая ответственность. Альбена Димитрова, молодая писательница болгарского происхождения, в латинском квартале живет уже около 20 лет. Ее квартира, занимающая два этажа, это своего рода лабиринт. Во всех комнатах потолок на разной высоте, а стены далеко не прямые. Этому дому несколько столетий, и по закону Альбена не имеет права устраивать здесь перепланировку. Более того, она обязана регулярно пускать домой государственных чиновников, которые следят за тем, чтобы за национальным наследием Франции хорошо ухаживали. Например, деревянные балки потолка надо регулярно обрабатывать против насекомых, способных повредить старинное дерево. Несмотря на то, что новых построек здесь не возводилось уже полтора века, Альбина Димитрова отмечает, что латинский квартал заметно меняется.
И aujourd'hui, ce qui est drôle,
Забавно наблюдать, как меняются рестораны. Сегодня фастфуд проникает повсюду, даже на маленькие улочки, туда, где раньше был, например, только ресторан «Полидор». Он и сейчас, конечно, существует, можете его увидеть на улице Месье Ле Пранс. Было время, когда в Полидоре у каждого постоянного посетителя была своя собственная именная салфетка. Я уже не застала этого, когда у каждого была своя салфетка, свое постоянное место в зале, свое меню. Но я застала то время, когда хозяйка заведения вас бронила за то, что вы, к примеру, два дня подряд заказывали мясо, а это вредно для здоровья. Она подходила к нам, знала всех своих клиентов и относилась к нам словно к своим детям. Ворчала на нас, если мы что-нибудь не доедали и оставляли на тарелке.
Перемены отмечает и Ив Пейре, писатель, директор одной из крупнейших во Франции публичных библиотек, библиотеки Святой Женевьевы, и просто житель латинского квартала.
Здесь остается все меньше книжных магазинов. Это, впрочем, тенденция во всей Франции, да и во всем мире. Возможно, здесь свою роль сыграл и интернет. Но изменения начались еще до появления интернета. Это и централизация производства, и в том числе стоимость аренды или покупки земли. Латинский квартал стал очень дорогим, как вообще и все кварталы парижского центра. Но этот особенно дорогой. И как вы хотите продолжать торговать книгами в этом квартале? Ведь книги – самая низкорентабельная сфера торговли. Даже с учетом того, что во Франции существует специальный закон, касающийся книготорговли, который позволяет пока им выживать.
Говорил Ив Пейре, директор Парижской публичной библиотеки Святой Женевьевы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор-ведущий Михаил Соленков, редактор Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема «Суд в помощь». Как газеты рассказали, а федеральные каналы не показали Германа Грефа и Виктора Христенко на процессе по делу ЮКОСа. Тему обсуждаем с обозревателем «Московского комсомольца» Александром Минкиным. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран оставляет за собой право принять решительные ответные меры против любой страны. От имени братьев
Бакеевых раздает деньги для молодежи, для того, чтобы...
В городе продолжает оставаться достаточно снайперов.
Важен с целью добычи нефти, связанный сегодня с большим риском.
Сегодня достигнуто теперь вредное производство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.